Поэтому так сразу за всех пасторов скажу, когда вам пастора проповедуют, служат в слове, вы им, ну, как бы респектуйте, там, говорите, что аминь, брат. Даже сейчас, если я тебя не понимаю, я разберусь потом, и я тебя пойму, но ты молодец. Здесь немножко у меня другой элемент. Знаете, я давно, я когда молился, думал, о чем мне проповедовать, в чем служить, в чем для этого времени, для этого места есть актуальность послания. Бог меня все-таки всегда возвращал к одной такой уникальной теме. Сегодня я буду о ней говорить. Я ее назвал, знаете как, совершенство многообразия. Совершенство многообразия, пятигранное служение. Мы будем о нем разговаривать. Вот, почему именно вот это послание, это вообще послание, которое есть в моем сердце, и почему именно его я выбрал? Почему именно Дух Святой акцентировал меня на этом? Знаете, потому что сейчас мы живем в уникальное время, когда ребенок рождается, и очень много сил пытается разодрать на части то, что начинает рождать и делать Бог. На разных платформах, на разных ситуациях, используя разные моменты, разные элементы. И один из элементов, который, мне так кажется, нам с вами необходим, это понимание того, что в церкви и в Царстве Бога очень много разных даров, проявлений, служений, откровений и еще много чего. Как тело из многих разных частей составляется, они не являются одинаковыми. Но Бог собрал и поместил все это и уникально так устроил, что когда вот это многообразие правильно соединено, является совершенство и сила Божья. И вот об этом сегодня я немножечко хочу поговорить. Первое место. Это больше учения. Первое место. Есть различные дары, но Дух один. Давайте я по-другому прочитаю. Я возьму выдержки из 1 Коринфянам 12, 4, 7, 11, 12. Есть различные дары. Раз. Есть разное служение, Библия говорит. Два. Есть разные действия. Три. Дух проявляется на благо общему делу. Усеки, пожалуйста. Те из вас, кто был сформирован в тоталитарных режимах или в тоталитарных группах, я молюсь, чтобы вы расширились. Если кто-то не такой, как ты, это не означает, что это плохой человек. Или что этот человек ушел в заблуждение. Или то, что откровение или проявление точно не от Бога. Есть как бы странные люди, но есть разные люди. Вот о них как раз и речь. Все это действие одного и того же Духа. Представляете? Один и тот же Дух может по-разному действовать и двигаться в церкви, в теле. И Дух проявляется на благо к общему делу. И смотрите, как тело состоит из многих органов, так же и Христос. Идея в том, что Христос, церковь на этой земле, состоит из многих органов. Из многих. Повернись к соседу, скажи спасибо, что ты не такой, как я. Ну, знаешь, проблема бы была. И просто ты уже можешь получить свободу исцеления. Представляешь, два пупа у тебя будет, или три. Вот сидят церковь, и все как бы, и все центровые пупки. Что они друг с другом сделают? Перевяжут друг друга еще раз. Много разных частей в теле. И в церкви Бога есть многообразие. Просто зафиксируй эту мысль. Дальше тот же самый Павел пишет. Я, говорит, самый незначительный из всех святых. Ну, он говорит, ну кто я-то? Ну кто такой я? Да? Самый маленький я. Вы знаете, чем взрослее человек, тем он меньше. И Павел, это тот человек, который написал послание, которое никто не понимал. И Петр даже про него сказал так, говорит, как брат наш Павел пишет, многие это по-своему понимают, но в них есть откровение. В то время вообще люди не знали, что такое тело. Если ты разрезал бы человека, заглянул вовнутрь, тебя бы сожгли на костре. Сейчас наука, она открыла нам, как тело устроено, как все работает система организма. И я в этом вижу параллель, что научный мир или люди, познавая тело человека, это как параллель, что церковь должна познавать устройство самой себя изнутри. И он пишет: «Мне дана благодать возвещать язычникам богатство Христа, просветить скрытое Богом, согласно ему многообразную мудрость Божью», опять многообразие зафиксировали, «которая должна открыться через церковь». Через церковь, через нас с вами должна открыться многообразная, многоразличная премудрость Божья. Другими словами, вы знаете, ангелы, они стоят и они думают, ну когда же? Когда? Когда вы откроете нам эту тайну? Нам хочется знать. Риторический вопрос. Когда? Когда же, Господи, когда созрею я? И написано, что это его вечный замысел. И здесь мы сталкиваемся с рядом проблем. Но перед тем, как мы к ним пойдем, скажу такую вещь, что многообразие и разность – это сила и красота, а не опасность и угроза. Если кто-то не такой, как ты, это не значит, что он не прав, хотя иногда, может быть, он и не прав, но не всегда значит, что он не прав, когда он не такой, как ты. И более того, если ты что-то не понимаешь, это не означает, что человек от дьявола. А что, если он пророчески идет впереди тебя на много-много лет? Когда-то языки были от дьявола, когда-то и трансы, видения были от дьявола, когда-то Библия на твоем родном языке была от дьявола. Мартин Лютер сделал реформацию, и он принес нам, в том числе, Библию на родных языках. И когда он это приносил, церковь католическая считала, что это от дьявола. Хорошо, что германские бароны защитили Мартина Лютера, что его не сожгли и не убили. А так бы неизвестно, чем еще и дело кончилось. Но просто понимай, что есть многообразие, есть вещи, которое мы можем не понимать, но это не означает автоматически, что это от сатаны. Нужно все испытывать, хорошего держаться. Нужно быть способными различать, вникать, исследовать, принимать решения, а потом на них стоять. Но также быть гибкими и пересматривать, потому что время меняется, сезоны меняются, вызовы меняются. То, что было, тем более сейчас, настолько динамично все изменяется, кроме церкви. Вы знаете, вот мы в последнее время говорим о том, что возможно, как гипотеза, Иисус вернется на эту землю, когда галактические корабли будут бороздить просторы вселенных. Мир-то идет вперед, прогресс идет вперед, а часики на наших с вами часах-то церковь застыли. 2000 лет назад еще надо было жатву-то делать. Прогресс ушел. Представляете, ты в космосе будешь летать на других планетах, а жатвы еще не будет. Ну, это возможно так. А возможно, и не так. Вот. Итак. Вы знаете, когда Иисус пришел на землю, он принес меч, который разделяет, но в то же самое время он принес мир, который соединяет. И это не означает, что у него была шизофрения. Дьявол говорит, что не стоит царство, Бог говорит, и дьявол действует на разделение. Он говорит, что не устоит царство, разделившее само себе. Дом, разделившийся сам себе, опустеет. Почему я об этом говорю? Потому что непонимание часто ведет к разделению. И ты теряешь, кто должен и призван Богом быть рядом с тобой. И гибнет народ от недостатка ведения, от недостатка понимания. Книга Осии говорит, что уста священника должны хранить ведение и понимание. Дальше этот стих говорит о том, что как ты отверг ведение, так я отвергаю тебя от священства, от священнодействия. Если это перенести на Новый Завет, происходит такая вещь. Многие из вас, Библия говорит, или люди в последние дни будут иметь вид богослужения, но силы его отрекшиеся. Идея в том, что я хочу сказать, что недостаток ведения или заблуждения лишает нас силы. И когда приходит время служения, мы убрали все, что не является нами. Мы, знаете, пальчик, который хочет сделать работу тела. У нас нет силы. И я верю в то, что сила возвращается в церковь. В том числе, это я тут закрываю случайно. Сила возвращается в церковь. В том числе с возвращением понимания церкви о самой себе. Вот так вот. Итак, проблематика, которую я вижу и которую лично я хочу осветить, это те вызовы, с которыми мы встречаемся. Это атака на разделение, это атака на разделение тела Христа. И суть в этих атаках часто это духовный расизм. То есть, если ты не такой, как я, значит, тебя надо сжечь. Ну, это я грубо говорю. Давайте сделаем так. Просто уйди с моих глаз. Просто уйди. Получается так, что мы живем, мы служим, и мы убираем то, что чуть-чуть не попадает под наше понимание и восприятие. И потом, когда проходит много лет, и ты смотришь вокруг себя и понимаешь, что многие люди, которые должны быть рядом с тобой, их с тобой нет. И что удивительно, уйдя от тебя, у них там еще что-то получается. Понимаете? Когда ты их убираешь, отодвигаешь, тебе хочется, чтобы все там закончилось. Чтобы все закрылось. А смотришь, а там не закрывается. Домашняя эта группа жива. И никуда не делась. И когда-то нас точно так же отсекли. Точно так же отсекли нас, что мы не вписывались. Слава Богу, благодатью Божией, как наименьшие из всех людей, живы. Вот. Я разгадал секрет микрофона. Тут просто муть внизу. Я пальчиком так раз и... Мы теряем связь с вами. Но потом сразу же благодатью Божией мы раз, восстанавливаем связь и идем дальше. Вот. Проблема вот из-за этого непонимания, оно тут очень много разных проблем. Наше советское прошлое, да, Все привыкли быть одинаковые, подстриженные одинаково, в одной и той же форме, вот одинаково. То есть нас идеология советская, коммунистическая даже, она стирала как людей. До этого 300 лет стирала имперская идеология русских людей. И они предрасположены к такой стертости, к такому, знаете, амебности к такой, да. Очень тяжело поднять людей в их индивидуальности. Вот за себя скажу, да, например, мы когда с женой вышли, Андрей, большое тебе спасибо за твое послание, за твой месседж. Нас с женой лично, как многих из вас, в моменте индивидуальности отстроило послание Андрея Шпалова. Отстроило, реально отстроило. То есть у тебя появился хребет, ты как бы так восстановил свою индивидуальность. И это очень здорово. То есть вот это вот, эти вещи, да, ты представляешь, если ты с Советского Союза еще сразу же в какую-нибудь мега-крутую религиозную церковь угодил. Там вообще как бы есть благодать на благодать, а там неблагодать на неблагодать. И потом это надо ж восстанавливать Богу, надо ж тебя поднимать как-то, мозги тебе на место вставить, сердце тебе починить. А это делают люди Божьи. Подождите, не-не-не, знаете, есть такая тема, вот сейчас скажу. Есть такая тема у людей часто, они говорят, это не я. Мне это не надо, это Господь во мне. Это не я, это Господь во мне. Я как бы, ты так-то, мерзавец, и мне до тебя делать, но я Бога в тебе люблю, Иисуса в тебе люблю. Вот, и такая тема звучит, что мне вообще это служить не хочется, мне это не надо, мне Бог, это же Дух Святой все через меня. Знакомая постановка вопроса. Ребята, вы партнеры вместе с Богом. Даже Библию, непогрешимую книгу, на землю принесли люди. Люди. У меня мы тут шутили с пасторами, с ребятами, да, с друзьями. Я говорю, мне хочется сказать проповедь такую. Выйти, сказать, ребята, сегодня вам будет проповедовать Дух Святой. Положить микрофон и уйти. Через 40 минут вернусь. Естественно, кто-то получит откровение во время этой проповеди, кто-то выспится там в тишине. Но суть-то, как бы, знаете, церковь – это люди, через которых двигается Бог. И нельзя убирать одно и оставить другое. Точно так же самое нельзя другое, Богу убрать и людей оставить. Это соработники, это партнеры. И вы знаете, Иисус, когда жил на земле, Он ходил, Он был в помазании, ходил, да? На Нем был Дух Святой, помазание, сила. Потом Он сказал, мне надо уйти, чтобы Дух Святой потом пришел, и что? Был со всеми вами. И Иисус, когда ушел, Он умножился в нас с вами. Умножился. Он размножил, он растиражировал как будто себя. Но, ребята, Иисус, живя на земле, не был Богом. Это был Бог в человеческом теле. Он был человек. И свою божественную природу Он запечатал, и Он ее не использовал. Единственное, как Он двигался, через помазание Святого Духа на нем и через общение с Отцом. Зафиксируй это для себя. И дальше идем, эту тему чуть-чуть побомбим, вообще немножко. Знаете, за кого-то была молитва, кто-то получил исцеление. Говорят, пастор Дмитрий, спасибо вам за вашу молитву. Угадайте, какие комментарии идут? Слава Господу должна быть. Что ты, пастору Дмитрию, спасибо. Благодарите людей. Раз. Слава, конечно, Господу должна быть. Это один момент. Второй момент, церковь, давайте выйдем из этого уже маразма. А? Вы поймите, вы оригинальные представители Бога на земле. И все, что ты делаешь, и все, что у тебя получается, и если у тебя это круто получается, славу автоматически получает Бог, как твой создатель, как твой дизайнер, как твой инженер. Если ты вдруг по каким-то причинам, дорогой, вышел из строя и ходишь на последней передаче и говоришь, да что там это? Кто получает славу за это? Тот, кто тебя разрушил. А разрушил кто? Кто пришел украсть, убить и погубить человека? Сатана. И когда ты вне в себе, это не прославляет Бога. Когда ты что-то делаешь, и у тебя получается, ты прославляешь Бога. И проблема не в том, чтобы не получать похвалу. Проблема в том, чтобы на этой похвале не построить свою гордыню. А это проблема твоего сердца, а не похвалы в твой адрес. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, Библия очень четко говорит, выражайте свою признательность и благодарность друг другу, почитайте друг друга, служите друг другу. И не бойтесь быть индивидуальностью в моменте сотрудничества с Богом. Не давайте лжи стереть вас. Христом Богом молю. Вот, хорошо, идем дальше. Здесь по разделению очень много проблем. Вот советский менталитет, да, страх, частично зависть, непонимание того, кто ты, кто другой человек, недостаток видения. Тут очень много чего. Но в том числе это недостаток именно понимания церкви. Церкви в ее многообразии. Есть проблема разделения, горечи, разногласий, склок и сплетен. Есть церковь? Или это слон в комнате, о котором никто не хочет поговорить? Именно же через это бьет дьявол, разрывая нас. Здесь вот эта проблема, это отсутствие почитания, как одна из проблем, друг другу, служителям, к отцам. Это отсутствие способности учиться. Поймите, ученичество Нового Завета – это не ученичество интеллектуальное только лишь. Это послушание, это коррекция, это исполнение повиновений или приказов учителя. Еще раз, очень просто. У меня один учитель Иисус Христос. Вот смотри, ложу микрофон, ложу. Кладу, спасибо. Кладу. Это Питер. Ложили мы в другом месте, здесь кладем. Так вот, смотрите. Кладу микрофон, говорю, все, давайте. И Христос вас будет сейчас учить. И ухожу. И, естественно, мы понимаем, что тут нелогично чуть-чуть, да? Учат нас люди в помазании, в даре, вдохновленные Богом, но все равно есть элемент человека в этом. Дальше. Что еще такой момент хочу сказать, да? Жадность, нечистые амбиции, все это, оно как бы рвет нас на части, оно раздирает тело. И важно уметь разбираться со своим сердцем, с проблемами своего сердца. Не менять где-то окружение, даже не переезжать в другой город, как многие переехали, например, даже в Санкт-Петербург, а разобраться со своим сердцем, а потом уже переезжать. Проблема с ложными откровениями. И все пастора сказали, кому приезжали люди. Что-то мало так пасторов. Давайте погромче хоть, ну солидарность-то проявим. Эй, аминь! Приходит там e-mail или письмо. Ребят, не все, не все. Это, ну, вы понимаете, да? Не все, это как бы они. Вот, приходит e-mail. Пастор, ты так долго меня ждал, я еду. И ты уже, пот уже холодный по тебе идет, думаешь, что же ждать, что же приедет-то? В каком состоянии? Часто приезжают, в большинстве к нам приезжают хорошие люди, но бывает иногда приезжают сложные люди. Вот. Поэтому разбираемся с сердцем. Вот. Но сейчас мы говорим о многообразии даров в теле Иисуса Христа. Время у нас еще есть, поэтому вперед. Первое, что я хочу сказать. Есть 5 даров Иисуса Христа, которые разные. Пятигранное служение. Да? Помним о них? Помним о них. Апостолы, пророки, пастыря, учителя, евангелисты. Дальше. Есть дары Святого Духа. Их 9 общепринятых, но на самом деле их больше. Общепринятые, я повторю. Например, мудрость, вера, дары исцеления, чудеса, пророчества, иные языки, развлечения духов, служение или вспоможение, учительство, начальник или администратор и благотворительность. Молюсь Господу, чтобы дары Святого Духа в плане благотворительности поднялись и высвободились очень сильно здесь. Самый сложный дар. Самый неразвитый. Вот. Хочу, ребята, сказать, что... давайте дальше пройдемся. Откровение Троицы я сюда же вписал. О чем я хочу сказать? Откровение об Отце. Откровение о Иисусе. Откровение о Духе Святом. Вы знаете, очень редко встречаются люди, которые всю полноту вот этих вот откровений являют. Их нет. Например, если говорить об Отце, например, да, то имена, которые я знаю, Джон Арнот, аэропорт Торонто, Канада, вот когда-то там было пробуждение, и там излился Святой Дух, и центральное место, которое было в теле Христа восстановлено, это откровение о Боге как Отце. Оттуда пошло, что он твой папочка, посиди у него на коленочках. В широком смысле, понимаете? Если мы говорим, например, об Иисусе, какую проповедь, Андрея Шаповалова, ты слушал, которая тебя потрясла, и которую ты плакал и переслушал 10 раз? Друг Иисуса. Понимаете, это друг Иисуса. Если мы говорим об Иисусе, например, да, у меня сразу же приходит также Айхоп, потому что это откровение о женихе, о невесте, об Иисусе. Мне приходит Кэтрин Кульман. Если мы говорим о Духе Святом, первый, кто к нам приходит на ум, это кто? Это Бенни Хин, вы понимаете? Откровение ассоциируется с человеком, потому что он принес ее. Бенни Хин, Кэтрин Кульман. К примеру, к чему я это веду? И Бенни Хин, он не может и как бы не предназначен даже, скорее всего, чтобы двигаться круто в откровении и о Сыне, и об Отце, и о Духе Святом, потому что, ну... Бог сказал, был один, кто у меня круто на небесах двигался, расплескивал мою славу, преломляя ее через себя, Люцифер. И в тело Бог поместил разные дары, разных людей, разные помазания, чтобы первое, защитить нас, второе, чтобы мы были нужны друг другу, и чтобы через это, через один человек, это один человек, Иисус в помазании это один человек, здесь, сколько нас, да, сейчас человек, это столько Иисусов в помазании, это церковь, это сверхорганизм. Сверхорганизм. Другое дело, что этот организм не может между собой как бы дружить, понимать, общаться, там, видеть друг друга, да. Но мы с вами это одно тело, это мы одно целое. Бог нас так видит, и Он хочет соединить нас, поставив на какие-то общие платформы, на какие-то общие понимания, хочет, чтобы, ну, любовь-то, она в чем заключается? Ради любви я готов пересмотреть что-то в своей жизни, чтобы сохранить тебя и чтобы вместе с тобой дальше пройти этот путь уже сильно и крепко. Если один из нас одолеет 1000, двое – 10 000. Аминь. И вот вы знаете, например, я скажу про себя как пастор, да, я больше имею откровение, и это мой элемент Бога как отца. Это отцовство, это Бог, это отцовство. Но когда-то в нашу церковь приехали девочки, которые просто грезили Иисусом. Я этого не нес. И смотрите, я бы мог как сказать, о, я этого не понимаю, поэтому как бы, ну, когда мне Бог откроет, может быть, когда-нибудь я это как бы прислушаюсь. Нет. Я увидел, что то, что они несут, оно отличается от моего, но это очень сильный в этом Бог. И поэтому я дал возможность им высвободить это в церкви. Этот элемент «высвободишь в церкви», он произвел свою работу, но не стал частью меня даже, я тебе скажу. Я как был в отце, я так в отце и отцом, ну как бы с ним я все. Иисус, жених, да, классно, полностью я эту тему поддерживаю, но это как бы не мое персональное направление, понимаете? Вот, и поэтому то же самое, если в церкви кто-то приедет в Святом Духе, да, ну это, вся эта тема, я этого не понимаю как бы в той степени, как этот человек это понимает. Но я даю возможность этому двигаться, потому что я вижу в этом Бога, Он-то с Духом Святым, ну, близко и глубоко. И смотрите, что происходит. Человек, который двигается во Святом Духе, он может осудить тех, кто двигается в Отце, или тот, кто в Отце, может осудить тех, кто двигается в Сыне, потому что не понимает, что это за близость такая у тебя там, Бог жених, а я мужик. Да? Или что это вообще за фамильярность, братья, сестры, у папочки на коленочках сидеть? Ну да или нет? Папочка родной, что это вы что себе позволяете вообще, вы здесь собрались, а? Сфамильярничайте с Богом-то, а? Вот. Тот, кто в Духе Святом купается, да, и постоянно под вибрациями находится, он скажет, вы что, у вас вообще Бога нету? А где это? Дайте мне, вы понимаете? И я к чему веду, что все оно является частью одного тела. Поэтому пускай этот дух расизма, он задохнется и умрет в Церкви Божьей. Хорошо. Вроде неплохо начали, да? Итак, вот мы подходим к следующей теме, к пятигранному служению «Пять даров Иисуса». Я вам просто буду некоторые вещи говорить. Для чего? Мне очень хочется, чтобы вы поняли, что каждый из нас в той или иной степени является частью каких-то этих пяти направлений в разных уровнях развития, проявления, предрасположенности. Или, я так больше скажу, должен быть в связках служения этих направлений. Понимаете, не все призваны лидировать и стоять на сцене. Но каждый человек, он призван являть царство и нести царство. Каждый человек. И мне хочется, чтобы сейчас вы идентифицировали себя, ситуации, людей, чтобы в ваших мозгах произошла синхронизация, которая бы дала мир принятия, стабилизацию, синхронизацию, силу сращения. Хорошо? Пожалуйста. Еще хочу сразу сказать, давайте все снимем погоны духовные. Они нам сейчас ни к чему. Будем как дети, я же с отцом как бы в откровениях. Давайте как дети придем к отцу. Или прыгни во Святого Духа и плыви. Или приди к Иисусу и в любви разговаривай с Ним. Итак, поехали. Первый момент. Апостолы. Апостол. Кто он? Апостол. Он послан. Он послан. И суть апостольства в том, что апостол, он посылает точно так же, как послали его. Ну, в хорошем смысле я имею в виду. Посылает куда? Ну, посылает. Мир менять посылает. Достигать цели посылает. Говорит, что ты сидишь, киснешь? Иди. В личном прорыве, в служении. Давай, давай, давай. Не можешь идти, пиндалин активити, молитва всегда моя работает. Давай, встал, раз, чух, пошел. Апостол, он по натуре кто? Достигатель. Он видит, вот апостольство, например, у нас Халева, да? Халев, 70-летний апостол. Стоит гора Иусей, там, что у него там было, не Иусей, неприступный город, он говорит, слушай, дай возьму, а, ну, пожалуйста. Ну, горе мне, если я тут скисну, я ж, мне надо достигать. И суть апостольства в том, что апостоль, он достигатель. Но он достигает сам и хочет, чтобы все достигали вместе с ним. И когда апостол бросает войска на достижение, в этих войсках в основном-то не апостолы. Тут ну, у нас вот все то, что здесь, да? И здесь возникают иногда проблемы. О непонимании. То есть апостол это достигатель, это человек цели. Он послан и он посылает. Вся его жизнь это дар, это так надо, это Бог захотел. Вся его жизнь сосредоточена на чем? Есть цель, которую должен достигнуть. Есть миссия, есть послание, за которую я уплачу жизнью, но я достигну, я исполню то, что мне сказал Иисус. Я распрощаюсь с вами, я останусь один, но я добьюсь то, ради чего Он меня поставил на эту землю и отправил. Ребята, вот кто-то хлопает, кто-то от этого пострадал. Апостол, да, это очень сильный, и это главный элемент Царства Бога. Потому что апостол, он направляет, он дает направление завоевывать и менять мир. Там, где нет апостольского элемента, там церковь превращается в загончик, клубик, тусовочку, пропиточку, что угодно. Назовем это секточкой. Ну, закрытая, с заборчиком, все. Нам там хорошо, не трогайте нас. Университет богословия. Да? Шоколадная фабрика Чарли. Что угодно появляется. Фокус и вектор с достижения душ, он уходит. Дальше. Апостолство, оно направлено на рост. Вызовы для него – это топливо жизни. Вот есть такие люди, знаете, вот есть такие люди. Это мы сейчас просто мониторимся, да. Им дай цель, и они к ней идут, они живут. Только они ее достигли – хандра. Потому что он так создан. Ему сам процесс даже важней, чем... Он добился цели, сказал, что дальше, что-то... Господь, где ты? Вчера в бойне был весь в крови, жизнь хоть была, а тут что-то лежу, не знаю, что делать. А тут Версавия идет как раз тут наш. Вышла маслами помазаться там, да? Поэтому понимайте это. Дальше. Видит панорамно. Думает стратегически, имеет видение по осуществлению стройки. Как называют их, это еще прораб на строительной площадке. Может со стороны, как супервизор помочь церкви достичь и реализовать ее направление. Смотрите, хочу сразу сказать, апостол не дает направления церквям. Это больше пророческий дар. Понимать, что Бог хочет от тебя на какой-то земле с учетом времени, элементов. Но апостольский дар, как работает? Апостол может приехать и сказать, вот здесь недочет, это нужно подкорректировать, это нужно построить, чтобы вы вошли в свое ведение. Не в то, что я хочу как апостол, а то, что вы хотите как церковь, но у меня есть дары и помазания, чтобы помочь вам войти в это, подняться лидером в каких-то вещах. Организации в каких-то вещах. Вот это. Дальше. Апостольская церковь – это церковь, направленная на достижение новых слоев общества, территорий, сфер. Именно она меняет мир. Апостол способен соединить несоединимое и давать покрытие для роста и развития. Простая ситуация. Евреи сказали, какой штуки вообще, я буду культурно разговаривать в культурной странице, какого вообще, и словарного запаса нет, а даже одно слово только сюда идет, да? Почему язычники получают Святой Дух? Иудеи же у нас тут как бы в законе выросли, все это тут иудейство. И встал вопрос, и апостолы собрались, и они вместили эту новую сферу, и потом к концу столетия язычество больше церковь представляло, там до 90% евреев тоже и не осталось. Потекло движение, потекло помазание, и апостолы, они увидели эти вещи, они сохранили этот необъятный как бы коллектив, этот необъятный народ. Они разгребали эти вещи, когда у них спрашивали, что делать язычникам, они говорили, от блуда не вешаться там, и без крови кушать. Помните? Они соединяли, они не навешали на язычников иудейские обряды и законы. Но апостолы, они имеют благодать вмещать и держать эту атмосферу, чтобы много-много разной публики могло расти и подниматься, чтобы многообразие Бога, оно высвобождалось в церкви. Мы сейчас очень бегло их коснемся, потому что, когда мы были в Америке 2 года назад, умер Боб Джонс, и на его часах стрелочки назад обмотали. Было время благодати, восстановления истинской апостольской власти. Сейчас я понимаю, что большинство из вас не понимают, о чем я говорю. Зачем вообще апостольская власть в церкви нужна и для чего? Это фундаменты. Это то, на чем будет строить все. Дом из живых камней, храм Нового Завета, слава которого должна многократно превзойти славу того. И апостол, если Бог позволит, я потом скажу об этом, это не то, что вы представляете. Не надо это мистифицировать, не надо это думать, что это что-то вау, это один из элементов в теле Христа, который должен быть и все. Он гораздо проще, доступнее и понятнее, чем... И его гораздо больше, чем мы думаем, посреди нас. Дальше. То есть, еще раз скажу, сильный апостольский элемент – это антисектанин. Он не даст церкви превратиться в секту и угасить жажду, голод и огонь. Сейчас именно время восстановления апостольства. Вот. Минусы. Минусы апостольства. Проблемы, которые могут быть. Апостол использует людей для достижения своей цели. Ребят, не надо говорить, что это плохо. Это не плохо, это так устроено. Такова жизнь. Должны быть пастыря, которые будут служить людям, восстанавливать их нужды. Мы сейчас о них говорим. Но апостол, он идет вперед, и он будет использовать все ресурсы, чтобы достигнула была цель, в том числе тебя. Потому что ты ресурс. Ты набор интеллекта, даров, души. Ну, и все, вот что там еще есть. Если Бог открывает апостолу цель, он идет туда, люди, которым эта цель созвучна, открыта, они идут вместе с ним. Но у него нет времени на душевность, он не предназначен к этому. Его элемент – вести и достигнуть направления, которое Бог ему показал. Поэтому, вот, когда апостол является пастором, да, претензии будут такие, что он не любит людей, он мало времени людям уделяет, он не тусуется, не дружит с ними, потому что это апостол. Апостол это. Дальше. Недушевные люди, они больше хотят быть одни, потому что им нужно быть с Богом, им нужно в общем, они делают прорыв, если хотите. Там, где никто из вас не должен быть. Люди, которые берут функцию апостола и входят туда, куда идут апостолы, они потом плохо заканчивают. Это жертвы духовной войны потом. Поэтому не надо как бы из-за непонимания говорить, а где он, что-то его нет. Он там, где он должен быть, и он делает то, что только он может сделать, потому что на нем благодать апостольства, дары апостольства, мантия апостольства. И апостол просто приедет, ему просто надо встать, сказать одну молитву, и изменится все. Если туда приедет 10 учителей, пасторов будут годами в постах молитвах, ничего не сдвинется. Потому что это тело, это помазание, это все. Об этом позже. Пока мы с вами, знаете, что делаем? Роем направляющие, чтобы потом туда бетон под фундамент залить. Вот, пока прорываем. Вот, итак, что еще об апостольстве хочу сказать? Недушевные люди, да, больше хотят быть одни. Вот, церкви очень тяжело, когда старший пастор или лидер-апостол. Поэтому, когда апостольская церковь или апостольский дом, очень важно не упускать момент и поднимать структуру пастухов. Это мне кажется, что я только себе это сказал. Одному. Ну ладно, ладно, ничего. Вот. Чтобы, знаете, чтобы мы шли к цели, и люди были обеспечены, и их нужды покрыты. Нужны быть пастухи, это другие дары, которые их там моют, гладят, стригут, оберегают, то есть и так далее, да? Это все в одной церкви должно быть, в одной церкви, в одном теле, это все это многообразие. Следующий момент. Кстати, апостольство, оно не дружит с пасторством. Объясню почему. Потому что апостол, он куда направлен? Вперед! Давай! Я не готов. Ничего, сейчас пойдем, оденем, учишься тебе. Тут Вася покажет, как все сделать. Справишься нормально. Все, вперед! Ну, апостол. Пастор что делает? Не готов еще. Подожди. Давай посидим спокойно тут все. Научимся. 5-10 лет пройдет. Все, стабилизируемся. И вот тогда только возможно, да? Если Господь скажет точно, вот тогда пойдем. Поэтому это разные дары. То есть пастору ему хочется создать безопасность, комфорт, чтобы защитить овечек, да. Вот. А апостолу ему как бы комфорт зачем? Ну, вперед. Вперед менять мир, что сидим, Господь нам что сказал? Давай. Вызовы, проблемы, сориентируемся. Вот. Но сейчас про пасторов, да? Про пророков. О, пророки. Вот. Что еще хочу сказать? Внутри и снаружи. Как этот дар работает? Апостольство. Церковь же, она как? Она внутри себя должна жить, и она должна влиять на мир. Правильно или нет? Правильно, она влияет на мир. То есть дар апостольства, он направляет церковь достигать, но внутри апостольская церковь поднимает очень сильных лидеров, сильнейших, которые будут замотивированы идти и покорять народы в вере во Христа Иисуса. Слабые вещи там будут, потому что апостольскую церковь, каждый дар ярко выраженный, да, в пасторе или в руководителях, его нужно правильно отбалансировать и откомпенсировать, чтобы люди, они получали все. Вот, и в апостольстве нужно откомпенсировать больше вот эти вещи. Например, если вот если тебя послали, и ты посылаешь. Ну. Пророки. Я говорю о пророках, а не о пророчествующих людях. Призваны пророчествовать, Новый Завет говорит, все. Это дух пророчества, это помазание пророчества, да. Но пророки это другое. Пророк это пророк. Точка, конец истории. Первое, что хочу сказать о пророках. Они чувствительны и открыты к атмосфере. Кто-то говорит, не от мира сего. Распознают времена и сезоны церкви. Распознают. Другими словами, например, мне как пастору, я синхронизирую себя с пророками, достойными, проверенными мирового уровня. В тех ли сезонах моя церковь двигается? То, что я делаю, созвучно ли тем пророчествам и сезонам, которые Бог обозначил через них? Улавливает кто-то это? То есть, если пророки сказали, что это время восстановления и благодати, восстановления апостольской власти, я проповедую сейчас об апостольстве, значит, я внутри себя имею синхронизацию, что я иду в тех же вещах. Вы понимаете? То есть, я как бы синхронизирую себя с ними. Они обозначивают эти времена, эти сезоны, эти сроки. Например, один из пророков на Западе, он сказал, что сейчас время, когда пророческий символ меняется с орла на сову. Это очень такая топик, мы туда сильно не пойдем, но я, понимаете, вот про себя скажу, мне приходится разбираться с грызунами и со змеями, и я ими питаюсь сейчас. Чтобы мой пророческий элемент, он двигался, работал, ну, следить за лесом, где я сижу на ветке и взираю на все, разбираться с этим. И когда я разбираюсь с этим, я расту в своем помазании, и это меня кормит, это дает мне силу. Ну, глубоко туда не пойдем. Вот. Итак, пророки. Следующий еще момент, что хочу сказать. У них очень сильно развит дар распознания духов. Пророк – это человек, который зайдет, и он скажет, кто о чем думает, под какими откровениями находится, как состояние с Богом, какой уровень благодати на человеку, на своем ли он месте в теле Христа, вообще как он туда попал. Как он попал и стал пастором. И ему он сразу же скажет, это не его место. Но просто получилось так, что он стал пастором. И скажет, почему он стал. Это он видит, из чего создана атмосфера. И когда пророк, он видит элементы твердыней, престолов, которые стоят над городом, над регионом, на территории, чтобы через это как глаза и уши духовного мира, чтобы церковь была видящая и зрячая, чтобы знать, куда бить. Знать, кого связывать, кого ниспровергать, что высвобождать. Пророк – это человек, который говорит, так, ребята, на нас идет, как вот сейчас вспомнил, да, Бобби Коннор, облако сомнений. Значит, церковь, если ты пастор церкви, который в синхроне с этим пророческим помазанием, ты должен понимать, сейчас в церкви начнется какой-то сезончик, когда люди будут сомневаться. Но так как ты знаешь то, что Бог делает, открыв друзьям своих пророков, ты готов встретить те вызовы, которые на тебя пришли. А если ты вообще как бы не в курсе, что ты будешь делать? Шлюпку на воду текаем. Поэтому это очень важно, быть в синхроне с пророками. И, а, например, в России, да, вот скажите, есть у нас пророк российский, четкий, кто все знает? Есть? Нет. Нет пророка. Я понимаю, что там на интернете все пророки. Все пророки. Нет, я не об этом говорю. Пророк уровня нации такого нет. Значит, время ему подняться. Также я скажу о пророках, что у них есть способность анализировать, прогнозировать, видеть, учитывая то, что у других осталось без внимания. Это, с одной стороны, сверхъестественный элемент, а с другой стороны, это просто мозги. То есть есть пророческие мозги. Человек посмотрел, даже не увидел взаимосвязь событий, явлений, посева, жатвы. А пророк, он посмотрел, и у него его только сознание уже все разложило ему на полочке. Он видит эти вот вещи, которые за гранью видимого мира находятся. Он предрасположен. Это пророческие вещи. Дальше. Пророки, художники, могут быть скульпторы, творческие люди, изобретатели, они из невидимого мира приносят то, чего пока в этом мире нет. Опасность пророчества. Вы как, не устали? Нормально? Нет, точно? Хорошо. У нас еще троечка осталась. Троечка аутсайдеров. Шутка. На них все держится почему-то. Вот. Опасности. Сентиментальность. Колдовство. Фамильярность. Это у пророков может быть все. Пророческая церковь может только лежать у ног и никуда не ходить. А, и ходить по небесам только. Часто пророки, они, ну вот, не зря же говорят, не от мира сего, да, в пустынях живут. Так то же самое, не приспособлены к жизни. У них нет мудрости змеи ползать и быть, ну, пророк это. Пророк, его часто надо водить за руку. На машине едешь, чтобы он сидел рядом, чтобы, ну, что-то он пророк. И это хорошо, и это классно, вот. Но есть такие темы, знаете, что люди, пророки, они могут сказать, что они могут себя начать отделять и ставить во главу угла. Поэтому всегда нужны связки и всегда нужно смирение. Ну, простой, вот просто простой пример церкви. Вот представляете, кто у нас здесь постарается? Поднимите руки, родные. Лидеры домашних церквей. А будущие лидеры домашних церквей? А что так мало веры? Что так мало отклика на призыв? Аминь. Вот представьте, вот у вас компания, да? Ну, домашняя церковь. Все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Вот. И вдруг в этом самом месте встает пророк, который говорит: слушайте, ребята, я вчера у Господа был на аудиенции. Он мне все рассказал. Все. Пастор говорит: слушай, а ты, может, это, ну, грибов съел, там, теща тебе дарила. Там, вдруг! Я, говорит, не ставлю, а вдруг? Да ты что, да как ты мог подумать? Ты вообще кто? Ты видения такие видишь? Нет. А если там еще что-то выступило на руках, это все, это иногда... Беги! Вот, в общем, ну, нам нужны мозги и сердца, чтобы держаться вместе. Вместе, чтобы быть! Пророк, если ты должен быть скромнейшим из людей, такой же, как я. Поэтому пророчество, церковь вообще, я считаю, что мы, пробуждение нации, мы пророческая церковь. У нас, может быть, нет таких сильных, ярко выраженных, сформировавшихся пророков, но мы внимательны к пророческим голосам, которые есть в глобальной церкви. И знаете, что это сделало? Это высвободило у нас пророческий дух. У нас церковь пророчествующих людей. Да, потому что мы завязали себя на... Внимательно внимаем, слушаем, испытываем, взвешиваем и держимся. Поэтому пророки должны быть в теле. Ну что ж, переходим к пастухам. Пастухам. Ребята, многие из вас призваны быть пастухами в апостольских церквях. У Вас будут использовать апостолы. Счастливы. Вы будете рады и счастливы. Да, спасибо. Шутка. Провокационная причем. Кто такие пастухи? Они, пастухи, любят людей. Вот просто так. Вот любят с их проблемами, с их заботами, знают, у кого какая нужда, у кого какой шнурок на ботинке короче и порванный. Знают сердечные дела, все, кто в чем живет. Пастухи, они каждого человека огораживают заботой, вниманием. Они строят загончик, где сидит овечка, и чтобы ни волк не пришел, ни овечка никуда не ушла. Кормят ее, ждут, когда же шерстка вырастет, а когда вырастет, подстригут тут же. Ничего не пропустят. Овечки у пастуха всегда такие ухоженные, изнеженные. Пастух овечку на руках носит перед сном. Опасность в чем? Засюсюкать до смерти можно. Настолько... Ну, вот у нас какая сейчас тенденция? Церквями управляют пастыря с учительским даром, да, возможно, вот так вот в основном. Никто никого не посылает, никто как бы Господа не видит пророческими глазами. Вот, администрирование. Ну, вот смотрите, и что происходит? Пасторская церковь в этом деле такая, создать загончик, чтобы всем было хорошо. Хорошо. Ходить никуда. Боже, упуси эту овечку-то пошлю куда. Мне ж Господь-то не простит. Понимаете? Что пастору, пасторский дар, что он говорит? Оставьте человека в покое. Дайте время. Я с ним поработаю. Мы ему послужим. Не надо ему никаких видений, они ему только мешают, там, откровения постоянно, не надо ничего. Спокойно, дайте мне поработать с человеком 5-10 лет. Вы увидите, как его жизнь изменится. На небо он к Иисусу на аудиенцию не попадает, но создал вокруг человека все. Это вот пасторский дар в таком, может быть, утрированное, я сказал, да, но чтобы вы понимали. И представьте, посылает. И пастырь, который не дает посылать. И пастырь, который не понимает, что тот пастырь апостол, что говорит? Любви в нем нет. Антихрист. Нехрист. Не понимая того, что эта многоразличная премудрость и благодать Бога проявляет себя через разных людей в разных происшествиях на пользу церкви и телу. Но проблема появляется, родные, тогда, когда мы не понимаем. И мы требуем от других того же проявления дара, в котором мы сами стоим. Апостол требует, что вы сидите, киснете, что вам ничего не надо, что давайте. Евангелист скажет, тут вообще Бога нет, вы что не проповедуете, не ходите. Вы вообще от Христа отреклись, не знаете вы Христа. Вот о евангелистах сейчас будем разговаривать позже чуть. Вот. Опасность еще у учителей, пастырей же мне сперва, пастыря. То есть гавань такую создают тихую, да. Это как бы церковь, пожизненная больница, санаторий. С чаем, с посиделками. В нее детей записывают сразу, как только они родились. У одного парня спросили, ты церковь строишь, ну, принимаешь участие. Он говорит, ну как, у меня детки вырастут, чтоб было им куда ходить, деткам, чтоб, ну, как бы все тут нормально, вот. То есть там нет элемента туда. Там есть элемент сюда. Сюда закрылись. забригадировались, нам здесь хорошо, живы будем, не помрем, вамишей 21 века превратимся с Божьей помощью. Ну, никто, наверное, не знает, кто такие, да? Ну и слава Богу. Вот. Они как бы лучше будут договариваться с фараоном на предмет улучшения режима содержания и дополнительного выходного, но не возьмут риск выхода из рабства и тем более штурма обетованной земли. Боже упаси! Этот дар, он должен работать каким образом? Когда новые люди попадают в церковь, пастора именно, пастухи должны защитить их, охранить их любовью, вниманием, заботой. Этот дар должен работать, но он должен быть сбалансированным, быть на правильном месте. Пастухи не должны осуждать апостолов, которые всех отправляют на бойню. Они не должны осуждать пророков, которые ходят в других мирах. Он в других мирах ходит, а у нас здесь, у него, у сестры ботинок нет. Подошва стерлась, а он в мирах все ходит. Пророк. А этот апостол все его посылает, говорит, по пути найдешь тапочки. Да. А лжепророк говорит, вижу лыжи. Не в тапках пойдет, в лыжах поедет. Ну, в общем, такие дела. Поэтому, когда ты скажешь, ну, представителю такого пасторского мышления скажет, пойдем возьмем обетованную землю, слушай. Он говорит, видишь, а пастух же он еще обидеть боится, как бы прямым-то текстом сказать. И начинается вот это вот, вот все, да. Вроде хочется и обетованную землю, да. Вообще, слава Богу за пастухов, пускай пастухов будет больше, они умножатся, займут свои места. Просто, ребята, служите людям. Пастухи, служите людям, это ваша вообще жизнь, служить людям. Хорошо, идем дальше. Учителя. Все раскладывают по полочкам. Любят слово, слушать проповеди. Вы знаете, недавно такая тема, ну, кто-то дорвался до интернета из учителей, но... Учителей в каком плане? Человек еще не знает, что он учитель. Но он дорвался до интернета и за неделю переслушал столько, сколько я за 3 года. Переслушал, читал, еще конспектов наделал, там вообще все. Он в этом как рыба в воде. У учителей Бог говорит не через видение, Он говорит через слово. Слово – это основной элемент. То есть это проповеди, это читать Библию, историю, это системность знаний, академичность определенная. Учителя, их функция – дать теологическое понимание того, что в церкви начало происходить, но этого еще не было. Например, сейчас на этой конференции вдруг начнется какое-то духовное проявление славы, которое еще не было. И задача учителя, дать объяснение народу, что это такое. Дальше. Учителя помогают людям встать на фундаменты. Что такое вера, что такое молитва, что такое прощение, что такое кровь Христа. И пошло, и пошло, и пошло, и пошло. Понимаете, да, я говорю? Учиться – это, как у нас такая пословица есть. Учение – свет, а не учение, чуть свет и на завод. Они помогают людям встать на основании благочестия. на основании понимания того, что происходит. Учитель, он, вы знаете, учитель — это тот, кто идет следом за апостолом, за пророком, которые входят в территории, где никто не был, где, откуда высвобождается слава, помазание, кто еще никто не описывал и не видел. И учителя — это как архивариусы. Запишем, посмотрим, что Писание на это говорит. Чик, а, так вот же тут же есть. Раз, 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 раз. Поверьте, они найдут. Учитель от Бога, он найдет в Библии параллель и подтверждение тому, что происходит здесь. Дальше. Они разжевывают или объясняют то, что происходит. Ну, ты уже сказал, снаряжают людей истиной. Минус. Минус, вот смотрите, учителя обосновывают все, что происходит. Это минус, и это плюс, и это минус тоже. Потому что учитель, он все обоснует, все, что происходит. Понимаете? Если учитель, он не в связках, он выпал из тела, из контекста, он тебе обоснует все, даже почему гомосексуалистская любовь круче любови такой натуральной. Он даст тебе учение, и он по Библии тебе покажет, приведет тебе контекст некоторый, скажет, что вот посмотри, пожалуйста, любовь Иоаннафана была, Давида к Иоаннафану была больше. Что ты тут скажешь? Что ты по плоти живешь? Надо жить уже, как ангелы живут, где нет. А вообще, что ж забылишь? Нет уже во Христе это Иисусе ни мужского пола, ни женского нет. Вот тебе учительский дар. Учителя – это люди, которые могут попасть в проблему, когда их сердце находится в черствости или когда оно в ранах, то, например, я как учитель, я могу родить теологию, которая защитит меня от того, чтобы с этими проблемами разбираться, а я их обосную даже. Учитель – это человек, который может сделать вокруг себя реальность, в которой он будет жить и хорошо себя чувствовать. И даже больше погрузить тебя в эту реальность. Поэтому выдранные из контекста тела дары, работающие сами по себе, могут разрушать. Должна быть связка, синхронизация. Должно быть тело. Через это явится величие и слава. Вот. Сам учил, иногда такому учил, что... Ого-го! Евангелисты. Главная ценность евангелистов – это что? Спасение душ. И больше их ничего не интересует. Как в анекдоте. Пошли на охоту, пастырь пока там дровишки разжигает, чтобы служить второму. Тот убежал, влетает, за ним медведь. Тот в окно говорит: я тебе сейчас еще одного приведу. И тут евангелист, и еще в лес. Как бы евангелистам не важно, что будет потом. Главное, чтобы покаялся. Евангелисты, это, знаете, это продавцы царства. Вот все, кто продавцы, это все потенциальные евангелисты. Евангелист, в чем он как бы может немножко двигаться? Вот он достигнет своей цели любой ценой, ты покаешься все равно. Он тебе все равно это продаст. Иногда у евангелистов, когда они не могут продать, у них начинает так дрожать уголок рта, бровь. А некоторые люди жалеют и говорят: ладно, что подстал, уже покаюсь. Уже три часа, говорит, ты мне уже тут это, массаж головы сделал. И так, говорит, ладно. И евангелист таким с чувством, да, а потом в церкви: что тут вы сидите, тут пятые точки-то уже совсем у вас уже это, вперед! Спасать мир. Вот, поэтому Главная цель спасения душ – ищут потерянных продавцы Евангелия. Очень часто сильные евангелисты, как правило, всегда оторваны от церкви, от локальных церквей. Они как бы сами по себе дрифтуют. Потому что у евангелистов происходят чудеса. Поэтому больше им, в принципе, ничего не нужно, чтобы всем сказать, что Бог с ними. Когда происходит отказ купить Евангелие, может начаться давление, колдовство, вот это хе-хе-хе, манипуляции различные. Поэтому это опасность. То есть давление на волю человека – это опасность евангелистов. Что еще могут сделать евангелисты? Евангелисты – это такие люди, которые могут посылать людей, знаете, просто как без стратегии, без обеспечения. Давайте спасать мир, давайте, все. Тебе же Бог сказал, давай, собирай баул и в деревне, в тайгу, на Дальний Восток. Как? Там как? Там если на комарник не одел, то тебя там в жертву комары принесут. Но евангелисты об этом редко думают, поэтому они должны быть соединены, точно так же, как все другие дары. Церковь евангельская – это церковь, направленная на что? На спасение душ. Это для них самый главный приоритет. Ни глубины, ничего другого. Вот. И смотрите, что происходит. Война происходит, когда разные дары начинают, не понимая, враждовать между собой и осуждать друг друга. И начинаются разрывы, расколы, растягивается тело, и в каждой точке разрыва, раскола, растягивания есть этот элемент горечи и непрощения. Поэтому мы с вами помолились перед служением. Потому что я верю, что Бог высвобождает благодать, чтобы поднять дары и поднять силы, сращивающие дары, связки поднять. Я искренне в это верю, я это жду, ожидаю. И завершающая мысль. Трудности восприятия. Трудности этого микрофона и восприятия многообразия должны возвращать нас на Иисуса и удерживать внимание нашего сердца на Нем. Понимание ведет нас к единству, к любви, которая сращивает нас и делает нас способности менять мир. Ефесянам 4, 15, 16. 16 стих я перевел сам, 15 стих я не переводил. Но в нем говорится о том, чтобы мы любовью возвращали все на Него. Взгляд на Него, все. И смотрите, о чем я сейчас хочу сказать. Вот в контексте этого послания, этой проповеди. Когда нас раздирает наше различие, давайте смотреть на Него и на понимание того, что это многообразие единства. Из Иисуса все тело стройно складывается и соразмерно по отношению к частям тела строится и конструируется. Сращивается и скрепляется подобно тому, как борцы в схватке крепко берут друг друга. Это то, как мы должны быть соединены вместе. Сильно и крепко. Так и части тела через прикосновение друг к другу получают осознание и чувствительность. Вы знаете, дары начинают работать, когда ты касаешься чьей-то жизни. Через сострадание, через чувствительность ты начинаешь жить, и ты начинаешь активироваться. Когда ты прикасаешься к другому человеку, его запрос, его голод, его жажда активирует твой дар. И Бог через тебя, ты вместе с Богом начинаешь служить этому человеку. Если между нами дистанция, лед, недоверие, горечь, дары работать не будут. Только когда мы близко друг к другу, касаемся друг друга, тогда мы, Бог через нас служит друг другу. И это есть церковь. Дальше. Это делает их способному к сращению. и совместной духовной жизни. Это работает как сустав или как связка в теле. Каждая часть действует согласно той силе и энергии, которую несет. Направляя ее на созидание и рост, тогда тело выстраивает само себя в любви. Церковь должна выстраивать сама себя, когда дары, вот эти вот разнообразия на основании понимания культуры, наследия, они работают и действуют. И я верю, это то, что сейчас происходит. Строительство царства, наша конференция называется. Давайте музыкантов пригласим на сцену, мы помолимся, и потом мы сделаем хороший сбор. Хороший сбор давайте сделаем. Мы будем с вами молиться такой молитвой. Мы помолимся о том, чтобы Дух Бога, Его благодать активировала и показала тебе направления, в которых ты более предрасположен быть. И чтобы дала тебе возможность правильно сотрудничать и работать с людьми в связках других даров и помазаний, откровений. Хорошо, вы согласны? И потом мы помолимся за активизацию этих вещей. Иисус, спасибо тебе, мой Царь, мой Бог. Аллилуйя. В тебе была вся полнота. Ты пленил дары, ты раздал им. Ты оставил здесь церковь. Каждого из нас в Твоем помазании, в помазании Святого Духа. Ты оставил нас и дал нам видение быть соединенными в Твоей Церкви, в Твоем теле. Быть разными, быть уникальными, но быть соединенными. Ты дал нам возможность быть зависимыми друг от друга, Господь. Ты дал нам возможность служить друг другу. Я прошу тебя сейчас о том, чтобы твой дух, твоя благодать, твоя сила коснулась и активизировала, показала предрасположенность каждого человека к этой пятигранной благодати, к этим направлениям. Я молюсь, чтобы в сознании исправилось, отсинхронизировалось, откорректировалось, отбалансировалось способность сотрудничать, вместе служить, работать, расти и развиваться. Быть разными, но быть едиными. Я молюсь о том, и я благодарю тебя о том, что то, что это послание выдано, защищает разные дары, оно защищает разных людей, оно защищает разные церкви. И я прошу тебя о новой силе, единстве между нами. Я молюсь о новой силе завета. Я молюсь о новой силе Твоего присутствия на нас. Я благодарю тебя за то, что все эти годы ты вел нас и продолжаешь это делать. Тебе вся честь и вся слава. Тебе вся хвала. Аллилуйя. Тебе вся хвала, Царь. Я прошу высвободить прямо сейчас эту силу сращения, силу стягивания. Пускай те, кто должны быть вместе, будут соединены Твоим Духом, как суставы и связки. Пускай соединятся эти комбинации даров. Пускай высвободится Твоя сила и способность менять этот мир. Пускай поднимается Твоя невеста. Пускай поднимается Твоя церковь. Пускай поднимается Твой духовный дом. Пускай поднимаются живые камни. Устроили тобой, где ты обитаешь, где ты устраиваешь жилище свои, где ты духом святым действуешь. Пускай на этом черпине начнет течь, начнет литься твоя слава, великий Бог, великий Царь, Отец и Сын и Дух Святой. Пускай возвращается полнота многообразия. Пускай возвращается сила единства, сила понимания. Пускай твое царство, как согласно, спрашивает,
пускай царство Твое придет на эту землю. Пускай прямо сейчас происходит активизация. Духовно активируй сейчас эти дары. Активируй апостолов, активируй пророков, активируй учителей, активируй евангелистов, активируй пастухов. Я провозглашаю активизацию за имя могущественного Иисуса Христа. Прикоснись своим духом, прикоснись своим сердцем, прикоснись своей рукой. Откройте свитки, свитки судеб, свитки служений, сними эти печати, достойно огнет законы, достойно огнет законы, снять эти свитки, снять печати с этих судеб. Я прошу тебя, пускай поднимаются служения, поднимаются семьи, поднимаются церкви в полноте твоей славы, в полноте твоего присутствия. Пускай меняются города, пускай меняются страны, пускай меняются нации, пускай меняется мир, пускай твой престол, пускай твоя гора поднимется во времена мрака и тьмы. Воссияй и подними, подними свою гору, чтобы народы шли к ней, чтобы цари шли к ней, чтобы каждый язык сказал, что ты есть Бог. Мы живем в время, где миллиарды людей не знают тебя. Мы живем во время, когда на земле больше народу, чем за всю ее историю, Бог. Пускай эта шатва будет собрана. Пускай слава Твоя будет поддана только Тебе. Великий, великий, великий Царь. Тебе вся слава, Тебе вся честь.
Хочу, чтобы мы с вами стали, и чтобы вы были готовы от Бога получать сейчас. Вы можете поднять руки в области Его присутствия и славы. Вы можете сделать их так. Дух Святой, я прошу тебя, прикоснись к каждому человеку здесь. Пускай твое помазание, твое присутствие, оно коснется, проникнет глубоко в ДНК, пробьет через все тело. Пускай высвободится тот дизайн, то направление, то место, та судьба, которая вложена тобой. Пускай все наносное, оно рассыпется, как пепел, и отпадет прямо сейчас. Пускай твой ветер сдует сердец весь пепел вчерашнего сезона. Подними нас в новом дне, в новой силе.